Здравствуйте. В этом части меры для малых предпринимателей. Владимир Путин поручил более активно продвигать российскую сельскохозяйственную продукцию. Много или мало? Темпы роста экономики в России в 2024 году будут такими же, как в прошлом. И доказала устойчивость. В МВФ оценили российскую экономику. Эти и другие темы обсудим в ближайшие полчаса. Вы слушаете радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Радио «Нижнее подчеркивание «Спутник» — наш телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте свои вопросы и комментарии. В студии Евгений Майструк. Сейчас у нас на прямой связи эксперт по финансовому рынку Николай Солобута. Рад вас приветствовать, Николай Вячеславович.
Добрый день.
Ну, вначале вот про сельскохозяйственную продукцию уточните. Так, Путин поручил Кабинету министров вместе с Российским экспортным центром принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции и продовольствия российского на зарубежные рынки. Но здесь отмечается, которые производят российские малые предприниматели. Вот этот перечень поручений по итогам поездки в Ставропольский край опубликован на сайте Кремля по итогам поездки российского президента. Мы правильно понимаем, что речь как раз идет о продвижении продукции фермеров? Ну, вот малых предпринимателей.
Ну, все правильно. У нас сейчас идет развитие семейного бизнеса. Мы вводим новые понятия юридические. Вот есть малый, есть индивидуальный предприниматель, есть офис с ограниченной ответственностью. И вот в промежутке здесь, конечно, хочется добавить еще одну ступень, называется семейный бизнес, когда бизнесом занимаются все члены семьи. И это очень сильно распространено на селе, и это как раз очень сильно распространено именно в сельскохозяйственном секторе. И для помощи развитию семейного бизнеса, семейного предпринимательства, конечно, нужно создавать для них рынки сбыта. Как вариант создать рынок сбыта, который не только нацелен на внутренние регионы, но и на внешние регионы. Ну, как тут такая ситуация. Поставьте глобальную задачу, все равно чего-то будет решиться. То есть все равно будет активная помощь вот этому сегменту, именно семейному предпринимательству, который как раз очень хорошо представлен именно в сельскохозяйственном секторе.
А вот это сообщение о том, что премьер-министр Мишустин подписал постановление, которое устанавливает дополнительную часть квоты на вывоз за пределы ЕАЭС, Евразийского экономического союза, пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы. 5 миллионов тонн будет действовать до 30 июня 2024 года. Говорят, что эта мера направлена на поддержку тоже сельхозпроизводителей с учетом рекордного урожая зерновых в 2023 году. Ну и говорят, что достаточно обеспечен внутренний рынок.
Ну, здесь на самом деле это... Вот это квотирование, это защита посевного фонда. Оно происходит каждый год, и ничего здесь такого нет. Ну, это на регулярной основе для защиты посевного фонда. Когда понимается, что посевной фонд есть, после этого открывается квота на вывоз излишков.
Ага. Ну, просто это старое зерно, сейчас его можно продавать, а новое для того, чтобы засеять площади есть, получается так?
Ну, да.
По поводу обеспечения сельхозпроизводителей доступными кредитами. Вот тоже поручение Владимира Путина. Что здесь имеется в виду? Потому что доступный кредит – это такое понятие, ну, доступный кредит.
Понятие здесь очень все просто. Дело в том, что мы с вами, когда живем в большом городе и получаем зарплату, белую зарплату, для нас доступный кредит – это связано именно с процентной ставкой. Ага. А если вы начинаете заниматься предпринимательством, то доступный кредит становится для вас это просто кредит. Под любую ставку. Вам просто никто не даст никакого кредита, когда вы предприниматель. А если вы живете на селе, у вас никакой нету белой зарплаты, по большому счету, и очень сложно вообще получить какой-либо кредит. Да, и здесь нужно разрабатывать комплекс мер, по которым законодатели разрешат банкам брать в залог какие-то либо виды активов, которые связаны именно с сельским хозяйством, именно связаны с жизнью на земле, для того, чтобы вообще как-то это дело сдвинуть с мертвой точки, чтобы сельских предпринимателей стали получать хоть какие-то кредиты.
Ну, здесь просто смотрите-ка еще. Правительству совместно с Банком России предложено обеспечить повышение этих самых доступностей кредитов для сельхозпроизводителей. Но Прежде всего, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области здесь перечислены. И предусмотрено в том числе снижение требований к ним при предоставлении кредитов. Это все очень хорошо. Вопрос в том, что кредит-то им будут все равно выдавать коммерческие банки. Гарантом вопрос, кто будет выступать. Просто если банк коммерческий, то что ты ему сделаешь? Не будет он выдавать кредиты, все?
Ну да, согласен. Здесь понятное дело, что здесь получается так, что Центральный банк должен взять на себя некие программы целевые, то есть коммерческий банк все эти кредиты, не обеспеченные по большому счету, будет переписывать на программы Центрального банка, и Центральный банк...
Это возможно. Это возможно, да, все же? Чтобы Центробанк взял на себя риски. Тогда это, конечно...
Надо понимать, что в новых территориях у нас не все активы там оформлены должным образом в рамках российского законодательства. И, соответственно, они не могут являться залогами для банковских кредитов. И, соответственно, получение банковских кредитов в этой ситуации очень затруднено. И если Центральный банк говорит, что вот есть некая линия, денежная линия, по которой мы можем принимать неоформленные активы должным образом в виде залогов, и Центральный банк берет на себя эти риски по этим активам, тогда с мертвой точки это начинает сдвигаться.
Так как вы объясняете. Вот еще сообщение. Поручил в приоритетном порядке поддерживать аграриев, использующих отечественные материалы. И там доклад необходимо предоставить до 1 сентября. И ответственным назначен Мишустин, председатель правительства. И это обозначает, что отечественные материалы в большей степени будут использоваться предстоящим летом. И это обозначает, что если их будут использовать, то и производители этих отечественных материалов будут развиваться в большей степени, чем когда нам все подряд завозили из того же Евросоюза.
Ну, подразумевается, что так оно все и будет. На самом деле вопрос открытый. Никто не знает, какие потребности есть у сельского хозяйства и какими... И что конкретно мы можем очень быстро поставить на село. И таким образом вот это поручение, это по большому счету Мишустин должен сделать изыскательское поручение, то есть он должен назначить министром дать поручение, а именно изыскать те потребности села и изыскать те, как мы можем, то есть как производители могут закрыть эти потребности села. На основании этих изысканий будет понимание, что конкретно нужно производить, кто может это производить, и на основании этого создать программу, которая потом будет национальной программой.
Но уже в следующем сельскохозяйственном сезоне получается вот так?
Скорее всего, нет. Все очень быстро будет двигаться, и, скорее всего, все это не привязано к сельскохозяйственному сезону, потому что промышленность, она не имеет сезонного фактора. Ага. Это именно сельскохозяйство имеет сезонный фактор. А промышленность, она выявляет сейчас свои возможности. По этим возможностям будет понимание финансирования, понимание рынков сбыта, понимание, кто будет производить, и запуск производства, и выход на внутренний рынок для, понятное дело, уже до села это дойдет ближе к посевной следующего года.
А теперь про заявление одного из министров. Вы, наверное, слышали, глава Минфина, Антон Силуанов. Когда это произошло? Сейчас мы посмотрим. 19 апреля сказал, темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года. 3,6%. Я думаю, это такой позитивный сигнал, так же, как в прошлом году. Или, в общем-то, мы ожидали нечто большего. Или мы должны радоваться, что вообще хоть падения нет по сравнению с прошлым годом.
Мы-то с вами должны говорить, что это плохо, плохо, плохо. Мы хотим больше, больше, больше.
Всегда, да? В любом случае, да?
В любом случае, да. Вот. Понятное дело, что все понимается в сравнении. Это очень высокие показатели. Очень-очень-очень высокие показатели темпов роста российской экономики. И хочу сказать то, что у нас получается так, что, скажем, кварталом эти цифры пересматриваются в большую сторону уже из года в год. Получается так. И,
то есть они всегда подходят к этому с осторожностью, да? Они говорят 3,6.
Да, в начале года, да. А потом уже по факту оказывается, что все гораздо интереснее становится. Мы по темпам роста, понятное дело, впереди планеты всей. Китай, наверное, Вьетнам нас обгоняет. Ну, еще, может быть, кто-то из развивающихся стран. Uh-huh. Так-то мы очень-очень молодцы с точки зрения темпов роста ВВП.
Да, вот, кстати, про ВВП. Знаете, ну, во-первых, здесь такой Международный валютно-финансовый комитет. Состоялось его пленарное заседание, где и прозвучали все вот эти заявления. Мы редко слышим МВФК. Смотрите, Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП. Дефицит бюджета порядка 1% ВВП. Темпы роста ожидаются на уровне 2023 года. Вот это вот Силуанов сказал. И можно я по порядку у вас спрошу? Госдолг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП. Но я вот все пытался здесь с вашими коллегами выяснить, а у развитых стран там госдолг чуть ли не до 50% выходит. Ну что, они нормально все там живут и все. А мы все радуемся.
110%.
Вот, а мы все радуемся.
США,
да. У нас сохраняется на устойчиво низком уровне около 15%. Давайте в долг понабираем у всех и тоже будем жить еще лучше.
Ну, на самом деле, это не решит проблемы. Взять денег в долг, это по большому счету обрести, ну, то есть это спровоцировать внутренний спрос, не подтвержденный производителями, что может девальвировать национальную валюту и создать рост цен. Ну, так, это не очень хорошо.
Это предложение снимается. Дефицит бюджета порядка 1% ВВП. Вот эта цифра, как вам нравится?
Ну, у нас она, на самом деле, понимаете, там такая история. В начале года у нас декларируется, что у нас дефицит бюджета 1% от ВВП, а в конце года мы констатируем, что у нас профицит бюджета в 2-3%. Получается так, что у нас выделяются деньги, ну, то есть по идее Минфин должен выделить деньги на расходы государства. И в этой ситуации он говорит о том, что если я выделю все деньги, то у меня будет дефицит бюджета в 1%. Угу. А потом в конце года получается так, что государство не смогло потратить все деньги, которые были выделены Минфину, и в конце года они возвращают обратно.
Вот Минфину, это вот такое удивительное. Деньги. Что значит государство не смогло потратить? Что, некуда тратить? Дороги пусть строят, еще лучше делают.
Это задержка по подрядному. Подрядчики задерживают исполнение своих обязательств. Это большой очень такая история. Я помню, в свое время, лет 20 тому назад, был большой такой интересный скандал. Каких-то подрядчиков обвинили в коррупционных связях с правительством. А правительство вышло и сказало, никакой коррупционной связи нет. Просто эти подрядчики жестко сказали, что они выдерживают сроки. Если они не выдерживают сроки, они строят за свой счет. И это было такой кульминацией, поворотным моментом вообще в экономике России, в взаимодействии государства с частным бизнесом. Но все равно, если мы там сваливаемся до каких-то субъектов федерации, то есть до регионов, там все равно, ну, глобальные какие-то проекты, они в сроки все выдерживаются. А в каких-то мелких проектах, да, там реконструкция жилья, там реконструкция там, дорог на региональном уровне, это буквально какие-то подъездные дороги каким-то там поселковым администрациям. Понятное дело, там могут... тех, кто исполнители, могут как-то задерживать сроки. И вот это повсеместно, по всей стране, страна-то большая. Mm-hmm. Если брать вот региональный бюджет, они потом все это отдают, неиспользованный капитал в конце года, и у нас получается профицит 2-3%, хотя в начале года рассчитывали, что будет дефицит в 1%.
Mm-hmm. А вы доверяете данным отчетов Международного валютного фонда? Вот так, по состоянию европейского региона, положите руку на сердце и скажите мне.
Ну, я хочу сказать, что Международный валютный фонд – это некая вражья организация, которая обслуживает интересы G7. Я не знаю, может быть, у них есть какие-то внутренние документы, не для общих глаз, не для общих ушей, в которых они говорят правду. Но вот если брать то, что они декларативно заявляют, это очень такой политизированный документ.
Вот. А почему я вас спросил? Тут они что-то вот начали хвалить в последнее время российскую экономику. За последние 2 года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость, говорится в документе, вот как раз в отчете МВФ по состоянию европейского региона. Когда нас хвалят наши противники, я всегда очень сильно напрягаюсь.
Да, соответственно, скорее всего, они будут предпринимать комплексные меры для снижения нашей экономической активности.
Ах, вот о чем речь. Угу. Еще очень много говорят об использовании замороженных российских активов. И в Конгрессе американском, конечно же, говорят об этом. И в Европейском центральном банке. Они все спорят. Использование активов в России может нарушить международный порядок, говорит глава Европейского центрального банка. Кстати, говорят, что как раз она и выступает против использования замороженных активов, потому что, говорит, ну, не очень понятно, на каких условиях. Нет таких международных правил, чтобы это сделать. Но якобы Конгресс в ближайшее время проголосует за то, чтобы замороженные российские, Конгресс, уже американские активы использовать. Вот это когда-нибудь прекратится? Пока они у нас не отберут наши замороженные активы, они не успокоятся.
Вы поймите, дело в том, что конфискация замороженных активов – это объявление войны. Экономической войны, да, не на поле боя, а именно, ну, в этой ситуации поле боя становится экономика, мировая экономика. И это уже четко будет разделяться лагеря, на те лагеря, которые будут поддерживать США вместе с... Ну, то есть не США. И те лагеря стран, которые не будут поддерживать США. И самое больное будет для тех стран, которые не определятся с лагерем. Они больше всего в этой ситуации.
Это самое болезненное, да? То есть,
да. Угу. Их экономика больше всех пострадает. И мы это, получается, выходим в такую... Ну, тут надо понимать, что в них кто-то все равно будет победитель. А вот эти как раз страны, которые будут не определяться с лагерем, они пострадают больше всего. То есть мы входим в фазу разрушения мировой экономики, обнищания некоторых стран. То есть такая вот кризисная, где кризис на кризисе, кризисом погоняет будет. То есть такая не очень хорошая стадия мы войдем, если действительно примут закон о конфискации наших активов.
Нет, ну так, я же говорю, там много очень даже не глупых людей, они же тоже это понимают.
Ну, дай бог.
А что тогда вот это вот никак не успокоится? Уже в Швейцарии объяснили подход к конфискации российских активов. Ну, там вроде они то против, то за, то против. В Европейском Центробанке сейчас против, неизвестно, что будет завтра. Американский парламент сейчас проголосует, скорее всего, за конфискацию. Это что? Это вот такой информационный шум такой, ну, не о чем говорить. Давайте говорить.
Нет,
про...
это дань времени. Если процитировать нашего президента Владимира Владимировича Путина, он сказал, что там нет системных политиков, и там не с кем разговаривать. То есть дети, по большому счету дети. И они сейчас все это дело разрушат и разгромят. Все это то, что строили наши деды и отцы долго-долго время.
Вероятно, с этим, и с этим в том числе связано высказывание официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Она говорит, что выстраивать торговые отношения с Западом сейчас получается бесперспективно.
Все правильно, потому что нет этих договоренностей, на которых можно положиться в будущем. То есть вы сейчас делаете с ними какие-то договоренности, они завтра от этих договоренностей отказываются.
А разве так не было раньше? Ну вот скажите мне. Ну разве так не было? Разве мы не предполагали, что рано или поздно американцы нас кинут?
Нет, мы не предполагали. На самом деле было все очень здорово. Были хорошие договоренности, которые возникли после Второй мировой войны. Появился ООН, который все эти договоренности как-то... Ну, точнее так, все страны как-то соблюдали все договоренности. То есть мир, пускай был не совсем мирный, да, все эти года были, 60-е, 70-е годы были определены, до 50-е годы тоже были определенные конфликты во всем мире. Но, тем не менее, мир в экономическом плане, он рос и соблюдал четкие правила, которые привели к глобальному... Ну, и глобальную экономику нельзя построить, когда страны отказываются от своих договоренностей. Да? То есть, соответственно, если страны соблюдают все договоренности, появляется глобальная экономика. А она, по факту, есть. Глобальная экономика. Это значит, что в экономическом плане все страны были очень аккуратны. То есть все были системные политики, которые не хулиганили, которые все делали правильно. А вот сейчас несистемные политики, которые пришли к власти, они хотят все это дело разрушить.
Угу. А вот нам с вами в нашем телеграм-канале слушатель Андрей пишет, что эти неглупые люди выстроятся в ряд, когда будет принято решение о конфискации. Вот так вот. Такое, скорее всего. Ну, такое, то есть мы не можем прогнозировать, наверное, но такое тоже возможно. Выстроиться. 300 миллиардов. Нормально.
Ну, понятное дело, что это не очень большая сумма.
Не очень большая сумма? 300 миллиардов?
Ну, мировая экономика их проглотит там в течение, там, даже меньше, чем за год.
Да?
Эта сумма растворится. Да, то есть это не триллион, это не триллионы долларов. Доллар сильно продевальвировался за последнее время, поэтому уже, да, уже как-то можно говорить такими словами, что это небольшая сумма. Понятное дело, что это большая сумма. Это до 10 месяцев поддержания того положения вещей, которые есть сейчас в глобальной экономике, а потом все, потом опять нужен будет деньги.
Николай Вячеславович, вот известный эксперт по финансовому рынку, вы мне можете объяснить вот этот призыв глав МИД стран группы 7? Они призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России. Еще они выразили намерение продолжить оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики. Ладно, там они что-то выразили намерение продолжить. Это такое. Они призвали все страны сократить импорт. Вот экономика так работает на призывах? Ну или я что-то не понимаю?
Ну, на самом деле, призывы – это очень серьезная вещь, потому что за призывами идут уже экономические договоренности. К примеру, да, вот Соединенные Штаты Америки, они помогают развивающимся странам. Они реально печатают доллары, эти доллары отправляют на помощь каким-то либо там странам, которые поддерживают американскую политику. И если... Вот они заявили, что нельзя покупать российскую нефть, а вы продолжаете покупать российскую нефть. Тогда вы не получите деньги от Соединенных Штатов Америки.
Это шантаж.
Да, шантаж. Это вот если брать по всему миру. А если брать в Европе, то там Евросоюз, он выделяет деньги на развитие западных, то есть Восточной Европы. И там еще хлеще получается. Там еще свои тараканы, как говорится, накладываются на американцев.
То есть это не призыв ради призыва. Это призыв с мыслью, а если нет, то мы вам сделаем.
Да.
И про потолок цен. Вот под конец беседы хотел у вас спросить. Тут опять группа 7 говорит, что продолжит ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть. Вот это сообщение для кого сейчас, как вы думаете? Для Индии, для Китая, для других государств? Кого они? Ну, они же кому-то конкретно наверняка этот сигнал посылают.
Ну, для всего мира, и как всегда, если будете покупать российскую нефть, отключим SWIFT, отключим MasterCard, Visa, типа ваша финансовая система в средние века обрушится.
Так что там... до сих пор-то не отключили? Ну, уже бы отключили.
Ну, потому что там делают, то есть там говорят, нет, мы все слушаемся, они говорят, да вы же не слушаетесь, вы это делаете, нет, это недоказуемо, мы все слушаемся, это может быть кто-то, кто вообще к нам не имеет никакого... Ну, то есть очень-очень все интересно, да, под чужим флагом все делают, и никто вообще не особо сильно друг друга не слушает. Все очень любят свою собственную экономику и всячески радеют именно за себя любимых.
Не, ну так-то правильно делают. Тут еще просто группа 7 призывает снизить зависимость от России в сфере мирного атома, то есть, наверное, тоже по этому пути пойдут, по пути вот потолка цен или что-нибудь такое?
Да нет. Это, скорее всего, это другая история. Это история то, что Соединенные Штаты Америки все-таки наладили выпуск обогащенного урана для атомных электростанций. И они просто будут продавать свой уран. Им нужно расчистить поле.
Все просто.
Рынок будет расчистить.
Благодарю вас за разъяснение и за комментарии. Эксперт по финансовому рынку Николай Солобута был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Спутник». Далее новости, и мы продолжим.